привет! И мы начинаем наш очередной подкаст «Вечерний Лекс». Сегодня у нас в гостях Иван Меркурьев. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Андрей. Приветствую всех ваших слушателей.
Я хотел бы еще раз сказать спасибо, что приходите на наши подкасты.
Да не за что, Андрей, я всегда рад.
Да.
Если все это делается нормально, заранее, я всегда готов.
Вот. Прошло 2 месяца после назначения Артеты. 2 победы, 1 поражение, 5 ничьих. Ужасный второй тайм с Челси, ужасный первый тайм с Лидсом. И вчера, наверное, самый ужасный Арсенал после 20-й минуты. Но были также и классные игры по содержанию структуры. Это мы, конечно, отмечаем. То есть, как, допустим, у Эмери ни того не было последнего. А тут хотя бы была какая-то структура, за что-то зацепиться. Есть ли какие-то промежуточные выводы у вас в голове по поводу Артеты? Что думаете?
Значит, выводов у меня нет. Для выводов рано, еще 2 месяца даже не прошло. Прошло там с трудом 1.5, но мы ведь все равно, вот мы как обозреватели, мы смотрим игру, получаем с нее какую-то информацию, потом смотрим следующую, получаем еще информацию, формируется какая-то картинка потихоньку, постепенно. По сравнению с Юнбергом, Артета, конечно, это другой уровень. Это видно сразу, и тут, собственно, на мой вкус обсуждать нечего. Другое дело, что при том, что есть некоторые позитивы, действительно, ну, например, Арсенал стал меньше привозить сзади. Последняя игра с Бернли в этом смысле мне не понравился Гендузи очень, который рвался прямо привезти там. Но, тем не менее, видно, что какая-то там работа ведется, чтобы люди пытались играть попроще и не привозили. Я со статистикой не слежу за цифрами, но я сильно подозреваю, что, наверное, и количество ударов по воротам Арсенала, оно уменьшилось при Артете, чем оно было до этого. Ну, просто это видно, что давления такого прямого на арсенальские ворота не так много. Второе, что я бы отметил позитивно, что, например, вот матч Челси, ответный уже на Стэнфорд-Бридж, абсолютно безнадежный с точки зрения игры, был проявлен характер. Удивительный для Арсенала вообще. Я пытаюсь вспомнить, видел ли я вообще такое вживую. Я думаю, что нет, мне кажется, что я впервые видел, чтобы Арсенал 2 в 10-ром отыгрался на поле команды из топ-6. Мне кажется, я видел это вообще впервые. Возможно, это где-то было там в доисторические времена. И видно было, что ребята там бились в этой игре. Это не характерно, это что-то новое. То есть есть характер в играх, и все игры с топ-6, кстати говоря, Артета провел лучше, чем все игры, опять же, с андердогами.
Но что, я просто добавить хотел, что у Эмери как раз-таки это то же самое получалось.
Да-да-да. Что нас наводит опять на мысли, что все это то же самое, что было. Касательно игры в атаке. Ну, даже очень плохая игра с Бернли. Очень плохая. Давайте мы скажем. Ну, 5 моментов было у Арсенала?
Да нет, конечно.
Ну, как нет? Абамьянг 3 момента запорол лично?
2. 100%, потому что, ну, я помню...
Значит, я вам сейчас просто назову их. Первый выход 1-1, когда он собрался перебрасывать. Второй выход 1-1, когда он зачем-то бил дальней ногой правой и ударил мимо ворот, когда он 1-1 уже был с левого фланга. И третий момент, когда он бил головой после навеса Лаказета.
Все вспомнил, да-да-да, было.
Только один Абамьянг запорол 3 момента. Дальше запорол привычный момент Лаказета, кто-то еще запорол. Так что 5 моментов там было. У Бернли, наверное, было не больше по сумме, включая эти штанги все и так далее. Ну окей, Абамьянг выпал из игрового тонуса. Это вот ровно это и называется. То есть человек не играл какое-то время... И свои моменты он ни одного не забил, хотя бы 1 из 3, кто уж обязан забивать в нормальной форме. Поэтому, ну, что-то как-то худо-бедно Арсенал там с Бернли создал, хотя все это было совершенно не так, как планировалось. С другой стороны, матч с Бормутом кубковый. Ну, первый тайм был достаточно приличный, и там не о чем особо ругаться. То есть что-то есть. Видны изменения, видно, что у Артеты что-то есть багаж, который он хочет применить. Очень хорошо, что он применяется сзади, что там даны какие-то жесткие инструкции, отменяющие привоз сзади. Я подозреваю, не штраф или там, кстати, выписываются за привоз, что было бы правильным. Это все некие позитивы. Я отброшу сейчас порядок набора очков. Набор очков неудовлетворительный, но будет игра, очки придут. Поэтому сезон все равно в смысле борьбы за топ-4 потерян. А в смысле игры за Кубок и за Лигу Европы он только начинается. Поэтому важно, как команда играет. С Бёрнли команда играла плохо, с Борнмутом хорошо, с Челси первую игру играли хорошо, с Ман Юнайтед игру играли хорошо, вторую игру играли плохо, но с Челси, но проявили характер. Есть за что зацепиться. Но существует момент, который меня очень сильно настораживает. Это оценка Артеты существующих игроков. Ну, вы знаете же эту пулю, что за Азила предлагал забрать клуб из Катара, да?
Да, конечно. И он, потому что, ну, он как бы, там было в новости сказано, что якобы не было замены. И второе, да. Это Олма и Караска, что у меня первый вопрос такой был, да.
Вы знаете, я бы тут взвешивал таким образом. А почему вообще Азилу нужна замена? Почему такая постановка вопроса? У нас что, Азил игрок, который делает вклад какой-то серьезный в игру? Ну, я такого не вижу просто. Ну, не вижу я. То есть, ну, Азил, да, какой-то вклад делает, но я думаю, что если на место Азила поставить Сака, условно говоря, то вклад будет не меньше. Почему стоит вопрос, что Азил требует замены, непонятно. С точки зрения клуба в целом, Азил требует отправки в Катар куда угодно для разгрузки ведомости и для покупки летом, допустим, на его место какого-нибудь игрока. То, что клуб Азила не отдал в Катар, говорит о том, что Артета имеет право вето на продажу и, вероятно, на покупку игроков. Может быть, это и правильно, но то, что Артета оставил Азила, меня наводит на другую мысль. Артета хочет свои идеи транслировать через людей, с которыми он играл. А это путь ложный. Ложный, потому что как бы ты ни знал Азила игрока, за то время, пока тебя тут не было, Азил сам по себе изменился и стал другим. И Азил не ручкался с президентом Турции, не ругался со сборной Германии, не обвинял всех в расизме, не участвовал там во внутрикитайских политических делах и так далее. И если Артета думает, что Азил такой, какой он был там в 2015 году, так это иллюзия, ошибка. И история, если все это правда, что Азила можно было отдать, и Артета наложил на это вето, то это очень плохо. Очень плохо. Окей, ладно, это был бы единичный случай. Вторая история. Ну сколько можно с Мустафи заниматься? Ну сколько можно? Послушай, ну если ты молодой тренер, и ты никому не веришь, и хочешь все, значит, сам на своей шкуре испытать и проверить Мустафи и так далее. Ну, так ты его уже проверил. Уже все, Мустафи, все, что нужно было, он уже исполнил. Тебе уже ты свой опыт имеешь с ним. Зачем ты ставишь Мустафи в состав? Я даже сейчас не говорю про историю с болельщиками, большинство из которых хочет видеть Мустафи проданным. Я говорю просто о смысле постановки игрока, который с огромной долей вероятности лишит тебя очков. В чем этот смысл? Я не понимаю. Если он считает, что Мустафи – это защитник, который может играть в составе Арсенала, то это беда. Беда. Третий человек, про которого у меня есть серьезные сомнения в том, что он адекватно его вообще оценивает, это Уиллок. И Нельсон, кстати говоря. Нельсон просто травмирован. Потому что выпускать Уиллока вместо даже того же Пепе, при всем том, что Пепе единоличник, что он такой необузданный жеребец, что с ним надо работать, что у него куча там недостатков. Но Пепе что-то в состоянии создать нормальное. Уиллок способен иногда сыграть в подыгрыше. Это все. Все. Уиллока надо отдать. На него на тренировках. Это, простите, тоже говорит о том, что ну, есть проблемы с оценкой игроков у Артеты. Потому что я видел Нкетия последний раз в матче Вестбромвич-Лидс. Это два лидера чемпионшипа, на всякий случай. Сыграли они 1-1. Нкетия был выпущен в старте в кои-то веки. Вообще он там в старт не попадает. Значит, это абсолютно полная катастрофа, что Нкетия исполнял в этом матче. И в перерыве его заменили. И абсолютно правильно сделали. Спрашивается, если игрок не в состоянии попасть в старт клуба чемпионшипа, в чем смысл оставления его в составе Арсенала? Вот в чем задача стоит? Зачем игрока отправляли в аренду? Чтобы он набрал игровую практику, он ее не может там получить, потому что он слаб. Он слаб для этого. Там у него, между прочим, в конкурентах в Лидсе некто Патрик Бамфорд. Мы все знаем этого игрока. Это, знаете, не Лукаку. Ни одного раза. Это в лучшем случае какой-нибудь Барнс из Бёрнли примерно такого уровня. И то, я думаю, вряд ли. Так если человек не может в Лидсе пробиться в состав, зачем ты его пытаешься искусственно забрать в Арсенал? И они его пытались же еще сдать в Бристоль с условием, что он там будет играть в основном составе. Я спрашиваю, а зачем давать такое условие? Если Нкетия не в состоянии будет пробиться в Бристоле в основной состав, то на этом все, карьера в Арсенале закончена. Если человек не может в Бристоле пробиться в основной состав, зачем Бристолю ставить это условие, что он должен играть в основном составе? Какие выводы тогда ты сможешь сделать по игроку? Непонятно. И это меня пугает больше всего. Отношение, оценка Артеты отдельных игроков – это самое пугающее, что есть на сегодняшний день. Потому что тренерские идеи у Артеты есть. Как он их будет доносить, это сегодня мы не можем понять. Ну, допустим, предположим, как-то он их донесет до игроков. Что-то ж они делают из того, что он просит все-таки. Но вот то, как он их оценивает, это, конечно, такое больше всего.
Тут такой вопрос. Артета после матча с Кристал Пэлас сказал, что первый тайм – это то, что он хочет видеть.
Первые 20 минут.
Да, первые 20 минут. Вам вообще понравилось то, что было? Вот как да. раз-таки первые 20
да.
минут.
Да, да. Там хорошие были 20 минут. Пугало только одно, что нет игрока, который способен регулярно создавать остроту. И все. То, чем должен теоретически заниматься Азил. А так, да, первые 20 минут были хороши. Главный вопрос, а что случилось потом-то? Что, почему, куда все это провалилось? С Бёрнли, между прочим, тоже минут 20 играли более-менее как-то. Ну, как-то. А потом опять все это куда-то проваливается, начинаются обрезы, начинаются потери, привоз идиотских штрафных, какие-то ауты, бессмысленные выбивания. Начинается стандартное положение нашего ворота, с которым мы бороться нормально не умеем. Вот этот вопрос главный. А что происходит-то с ними? Ну вот они могут 25 минут нормально в гостях играть, а дальше что их? Кто их отключает? Игроков. Непонятно. Кстати, и в Пэласе, и в Бёрнли та же ситуация и в конце была, а в конце было какое-то выправление на последние минут 20. То есть непонятно мне. Вот как, что там происходит с игроками? С этим надо разбираться. Почему, например, Бёрнли может бегать весь матч? Бегать за мячом, играть в прессинг, когда это нужно. Атаковать наших игроков весь матч без перерыва. Они на этом, в общем, живут, в этом их игра. Почему они могут, а Арсенал не может? Непонятно.
Ну, вчера, кстати, если посмотреть по матчу, Сака был такой один из самых главных атакующих движений. И после того, как его попинали так неслабо и заменили, вот как раз-таки игра пропала. Что думаете вот по этому?
Ну, Сака был неплохой, попинали его, я согласен, но если мы сейчас говорим о том, что у него была травма, я не знаю просто. Ну, окей, так хорошо, так тогда ты ставь Саку играть не левым защитником, а в нападение, в атакующую зону, не в нападение обязательно, в атакующую зону, и все. Почему ты тогда ставишь его левым защитником?
Ну, потому что же нету альтернативы сейчас, все травмированы.
В три защитника ты не умеешь играть? Три центральных, два латераля, нет?
Ну, он же говорит то, что он хочет использовать, получается, не защитную схему, а атакующую постоянно хочет, высокий прессинг и все остальное.
Значит, никакого прессинга у Арсенала не было и нет. Ни в какой высокий прессинг Арсенал ни одной минуты не играл. Максимум, что было, отрезки по там, я не знаю, сколько суммарно в матче с Ман Юнайтед, ну, 5 минут, может быть, среднего прессинга на чужой половине, но невысокого. И то же самое с Челси в первом тайме было кое-что. Все. Ни с Бёрнли, ни с Пэласом, ничего этого нет. Арсенал это играть не умеет до сих пор. Тоже вопрос, а почему? Ты больше месяца в команде. Сколько нужно времени тебе, чтобы научить команду играть в высокий прессинг периодически? Понятно, что всю игру никто не может, но это командное действие. Невозможно, чтобы один игрок сделал высокий прессинг. Это командное действие, оно должно быть отлажено, отучено на тренировках. Нужны сигналы, по которым игроки понимают, что вот сейчас мы начинаем. Ничего ж этого нет. Тоже вопрос, почему, не понимаю. Точно так же Арсенал не умеет сзади выходить все равно из-под прессинга. Это же тоже видно. Что Арсенал все равно выходить не умеет. Ну да, разрешены лонгболы, и теперь Давид Луис может в один мяч там отправить Обаму один на один. Окей, это один из способов, но не единственный. А у нас он единственный по факту. Ну, либо Гендузи через угрозу привоза, да, там, может вывести в контратаку.
Вот давайте сравним. Они пришли в одно время, Анчелотти в Эвертон, а Артета получается в Арсенал. Вот что, вы можете какое-то сравнение, допустим, ну, на данном этапе под руководством Артеты, сравнение с Анчелотти, чем провел, какие мысли, угадали ли наше руководство с назначением?
Слушайте, ну, есть набор очков, да, и все, он сразу ответит на все эти вопросы. Как бы Анчелотти играл, работал у нас, я не знаю, кто это, как это сказать. Я точно знаю, что Анчелотти принес бы нам позитивную карму. То есть, если у Артеты явно недобор очков, даже по тем играм просто, которые были, то у Анчелотти этого недобора нет. И последний матч, который они играли в Уотфорде вчера, позавчера, они на 10-й минуте проигрывали 0-2, потом они в течение одной минуты, добавленной к первому тайму, один защитник забил 2 гола. Когда такое было? А было такое в предыдущем туре. Защитник Ньюкасла забил Эвертону также 2 гола на последних минутах. И казалось бы, что это верхние прухи для Эвертона. Так им все, судьба в следующей игре вернула. Потом в десятером они играли во втором тайме, и на последней минуте некто Тео Волкотт забил первый с мая гол. И Эвертон выиграл 3-2. То есть Анчелотти принес им вот это ощущение, что при нем они могут какие-то очки забирать, которые вроде как не их. То есть Карло, он позитивно прошлый, да. Это вообще бы Арсеналу не помешало бы сейчас, а по Артете этого не видно. Ну, согласитесь, где мы там? Ну, хорошо, ну, с Челси, наверное, мы взяли не свои очки, но зато мы в первом матче отдали все свое. Так что я не знаю, как бы работал Анчелотти у нас. Я не вижу, чтобы Эвертон там преобразился, начал летать, рвать всех. Там этого ничего нет. Ну, вот Калверт-Льюин стал играть получше. Ему объяснили, как правильно играть. Но он стал, да, играть получше. Так я не скажу, что они сильно прибавили. Но очков они набирают больше Арсенала. Да.
Хорошо. Тогда давайте поговорим про трансферное окно Арсенала. Арсенал подписал 2 игроков на проблемные позиции. Что можете по этому поводу сказать? Многие возмущаются, что Арсенал заплатил за 2 аренды за полгода почти около 9 миллионов фунтов. В целом, вообще, как оцениваете работу Эду и Рауля в это трансферное окно?
Значит, смотрите, я не оцениваю с точки зрения там, на аренду потрачено, не на аренду. Я оцениваю с точки зрения, полезен игрок или нет. А мы этого сейчас сказать не можем ни про кого. А про испанца из Бразилии вообще ничего. Причем самое-то главное, что я видел финал Кубка клубного, где Фламенго играл с Ливерпулем. Но мне в голову не могло прийти, что надо смотреть за защитниками Фламенго. Поэтому я ничего сказать не могу, не знаю. Эду, получается, у нас работает таким главным скаутом по Бразилии. Если вдруг это окажется тоже удачный трансфер, как и Мартинелли, то Эду отлично отработал. Неважно, как он называется, технический директор, еще как. Неважно. Вот главный скаутом по Бразилии, он отработал отлично. Если 2 игроков хороших он сезон привез. Если каждый сезон он будет по два игрока привозить, то у нас вообще нигде проблем не будет. Касательно Седрика, я скажу так, что я игрока-то знаю этого, и у него есть достоинство, что, во-первых, он может играть все-таки с 2 краев, и справа, и слева. Он может поддержать атаку, но он недостаточно скоростной. Я не знаю, насколько это повлияет, по большому счету. Смотря какие требования там будут предъявляться, и берут ли его, если на подмену, то, наверное, это уж не совсем криминал. Но с ним не первая история. Несколько лет назад его уже почти купили в Арсенал. То есть уже это все было. И поэтому и он сам готов играть и так далее. То, что его купили травмированным, там, что до 20 числа он травмирован, ну, я не вижу проблем. Ну, травмирован, окей. Не вопрос. То, что купили в аренду, вообще не важно. А представьте себе, если бы мы Дениса Суареса в прошлом году взяли не в аренду, а купили бы. Что бы мы сейчас с ним делали вообще?
Ну, мне кажется, что у многих бы очень горело и очень сильно.
Ну, короче, я совершенно спокойно к аренде отношусь вообще. Ну, абсолютно вообще. То есть взяли в аренду отлично, тем более, что я понимаю, что Суарес продадут без вопросов, потому что Саутгемптон ему, Седрика, я имею в виду, Суарешем, наверное, да, ему Саутгемптон контракт новый не собирался предлагать, и поэтому они его отдадут. Тут все понятно более-менее, у них уже и замена была на него из Тоттенхэма, этот Кайл Питерс. А по Пабло Мари, там есть же тоже договоренность, да, как я понимаю? Вот.
Да, там получается, что он должен, скорее всего, чтобы бонусы эти привести в действие, скорее всего, он должен отыграть энное количество игр, и тогда Арсенал его обязательно должен выкупить до конца сезона.
Так это и хорошо, на самом деле. Мне кажется, что это нормальная совершенно политика. Я не вижу никакого криминала. Зачем покупать кота в мешке, если можно его взять в аренду на пол?
Нет, тут смотрите, какая ситуация. Здесь люди очень сильно переживают за то, что мы платим большие суды агентам. Что думаете по этому поводу?
Я вообще об этом не думаю. Верите? Существует баланс клуба, в котором отражены затраты, там, доходы, прибыля, убытки. Меня с точки зрения боления вообще это не интересует. Меня интересует, чтобы в клубе появлялись игроки, которые будут нормально вписываться в состав. А если мы сейчас разговариваем о деньгах, то это другой разговор. Это не про футбол. Ну, не совсем про футбол. Это разговор про то, кто как сколько денег тратит, тратит ли он их разумно, или он там швыряется деньгами и так далее. Это другой разговор. Это не про футбол, в общем. Не про игру, про саму. А это про то, как люди управляют клубом. Арсенал на сегодняшний день не является в топ-6 клубом, который управляется хуже всего, как ни крути, с любой точки зрения. Поэтому, ну, мы можем покопаться в этом, конечно, но аренды там в сумме 4-5 миллионов вообще не пугают. Для клуба, послушайте, у клуба бюджет почти 400 миллионов. Аренда в 4 миллиона – это 1% вообще. А Зил, на всякий случай, зарплату получает 18 миллионов в год. Зарплату только. Ну, о чем мы говорим? Какие 4-5 миллионов? Взяли на 4 миллиона в аренду. Если парень подойдет, отлично, будет отличная сделка. Нет, ну что? Это нормальный гэмбл. Это не купить, как Ньюкасл сделал, купил этого Джонингтона за 40 миллионов в атаку, который забил в один гол за весь сезон и еще имел два момента. Вот это да. Это попадос, и это говорит о том, как клуб работал. Но тоже можно списать на то, что это, ну не повезло. Что он там в Бразилии был великий, а тут он ничего не смог, можно. Но принципиально, да, вот ты купил за 40 миллионов флопа, все, его придется списать. А 4 миллиона в аренду вообще не вызывает у меня никаких
проблем. Ну, в общем, трансферное окно можно оценить как хорошее трансферное.
Это мы не знаем.
Это
мы сможем оценить только в мае. Если оба игрока не сыграют ни одного матча за нас, то это выброшенные деньги в помойку. Если оба окажутся флопами, то тоже. Поэтому я не готов давать оценку трансферному окну 2 февраля. Про Пепе тоже все кричали, что вот выдающееся трансферное окно, купили Пепе, Пепе всех порвет, и что? И что? И в мае месяце придется признавать, что это была глобальная ошибка Пепе за 80 миллионов. Ну, сколько вот, Андрей, так вот, по-простому, сколько бы вы заплатили за Пепе, вот сегодня, зная, вот, что такое Пепе? Ну, сколько бы вы дали?
Ну, вот прям, если брать за день...
прямо сегодня, да.
Ну, не больше 25, наверное.
Вот, да, согласен. Что цена у него есть какие-то качества, задатки. Но, простите меня, 80 – это жесточайший провал просто. Потому что Пепе – это не тот человек, который может решать игры. Не тот. Все. Поэтому и стоить он должен соответствующим образом.
А ждет ли глобальную чистку состава летом? И кто, от кого, по вашему мнению, стоит избавиться? И есть ли какие-то вообще в голове мысли, кого приобрести клубу, нет?
Ну, тут кого приобрести очень. Просто напрямую зависит от того, кто... Давайте поговорим лучше про того, от кого бы я избавился. Значит, первое – это Мустафи. Ну, это просто вообще не обсуждается. Второе – это Лаказет. Потому что Лаказет превратился в Шамаха 2. Я его так и буду звать теперь Шамах 2. Вы помните, Андрей, наверное, эту историю с Шамахом? После чего он же у нас первые полгода играл-то прилично.
Но потом пришел Ван Перси.
Нет, потом Шамах съездил в Лас-Вегас, где поразвлекался с девочками, а девочки сообразили, что они с английским футболистом известным, не сразу. И на вторую встречу взяли камеру, засняли его и начали его шантажировать, отправили родным, и, короче, он из правоверной мусульманской семьи, ну и там, короче, началось, и человек закончил с футболом. Из-за этого именно. Потому что начинал-то вообще он у нас неплохо. Про Лаказетта известная история, что у него была интрижка. Собственно, было бы и бог с ней, если бы он не начал знакомить девочку из ночного клуба с своими друзьями, потом со своими родителями, будучи женатым при этом. И дальше он страшно удивлен, что девочка слила все это в желтую прессу, узнав, что, оказывается, Лаказетт женат. И ровно с этим, я так понимаю, связана вся эта история с тем, что он перестал нормально играть. Судя по шамаху, на этом все закончено. Все, из этой картины мира, в которой мир весь ломается, вся семья ломается, естественно, все семейные отношения. Футболист, который привык, что он звезда и он держит за бороду, выбраться, как правило, не может. Поэтому, если все это завязано, а я думаю, что других объяснений нет, что Лаказетт по мячу бить разучился, такого уж не бывает, да? А играет он сегодня хуже Бентнера, простите. То есть он порет хуже, чем Бентнер. Бентнер что-то все-таки забивал. Лаказетт последний гол в гостях, когда забил? Год назад? О чем?
658 дней.
А, даже так. Мне казалось, там... 2 года, что ли, назад?
Получается, ну...
Мне казалось, он Хаддерсфилду там забил. Ну, неважно. Короче, это было очень давно.
Да, да, да. И
в каждой игре мы видим, что Лаказетт — это вредитель. То есть он не в состоянии решить эпизоды, элементарные эпизоды для уровня, я не знаю кого, для уровня Акрингтон-Стэнли. Есть люди там, которые такие эпизоды решают. Лаказетт их решить не может больше всего. Его надо убирать. Все разговоры Артеты о том, что Лаказетт борется, что он там участвует в прессинг каком-то еще, это все разговор ни о чем. У Лаказетта есть конкретная задача – дать статистику. У любого нападающего есть задача одна – дать статистику. Не отрабатывать сзади, не заниматься прессингом, а дать статистику. Без этого нападающий никому не нужен. У нас он почему-то до сих пор нужен. На чего бы я продал, если на него есть спрос? Я надеюсь, какой-то на него есть спрос. Его бы я продал. Ну, Нкетия я бы продал, естественно. Азила я бы отправил в Катар прямо сейчас. Из тех, кто так вот прямо, я бы отправил Виллока и Нельсона, обоих, куда-нибудь продал просто за деньги в какие-то клубы, где, которые ими заинтересовались бы. Я бы лично продал Джаку, просто по причине того, что Джака игрок весьма средний, а, извините, отношения с болельщиками испорчены полностью. И я бы убрал вратаря Мартинеса, потому что он не годится. Я не знаю, насколько там годится Мейси, я очень мало его видел. Но Мартинес не годится для второго вратаря. Может быть, не нужно покупать второго вратаря. Еще раз говорю, может быть, там Месси нормально будет, я не знаю. Поэтому нам нужна Даша, безусловно. Безусловно, она нужна нам давно. Я так понимаю, что главный кандидат теперь на распродажу – это Найлс, которого уже даже заявку не поставил Артета. Ну, я не знаю, я не уверен, что Найлс – это прямо первый человек, от которого надо избавиться. То есть уж то, что Мустафи и Лаказетта, они должны вперед быть проданы, чем Найлс, у меня вообще никаких сомнений не вызывает. Ну, то есть вообще.
А ну, по да. поводу, допустим, подписаний, какие-то имена вообще?
Ну, Андрей, ну мы должны же понимать, кто есть на рынке. Все, трансферное окно откроется там в мае. Кто будет на рынке, мы не знаем. Посмотрите, вот Тоттенхэм купил голландца из ПСВ. Я вчера смотрел на него, но по парню уже сразу видно, что это качественный игрок. Даже без гола, который он забил, было в первом тайме видно, что это качественный, хороший игрок. Вот что скауты должны делать. Ловить таких игроков, нападающих за 30 миллионов сейчас, это нормальный, хороший ценник. Где скауты? Может, я не знаю, может, это в Бразилии найдет нападающего какого-то еще одного хорошего. Мартинелли-то хороший парень.
Ну, Мартинелли, да. Мартинелли, конечно, выстрелил.
У Мартинелли же нет вопросов никаких. Чем бы ни закончился уже этот сезон вообще, парню 18 лет. Он уже показал, что он может. Теперь вопрос тренерского состава – подвести его так, чтобы он мог как можно чаще. Да. Но я на самом деле вообще не думаю, что у нас с форвардами есть проблема на сегодня. Если убрать Лаказетта и Нкетчу, да, нам нужен еще один нападающий.
Ну, а, кстати, у нас Салиба... допустим, возвращается. Что думаете по поводу центральной зоны?
Я хочу посмотреть на Пабло Мари. Если Пабло Мари окажется хорошим защитником, плюс вы сказали уже про француза этого, то, в принципе, может быть, у нас защита укомплектована. Может быть. Не знаю. Но по именам, может быть, она укомплектована. Ну, давайте. Беллерин, Тирни, Сократис, Холдинг, Суареш... Ну, Чамберса тоже я бы продал. Пабло Мари, Давид Луис, Калашанац и Салиба. Ну, достаточно ребят, чтобы пройти сезон. Следующий.
Ну, у меня еще есть такие несомнения. Скорее всего, калашинцы будут продавать, скорее всего, потому
ну, это коммерческая будет история. Сиат, на мой взгляд, не худший в нашей команде игрок далеко. И уж на подмену он точно годен. То есть это не Мустафи. Это совершенно другого уровня. Поэтому калашинцы я бы вообще не продавал.
А вообще, что думаете по поводу, дойдем ли мы до финала, до каких-то поздних стадий вообще?
Значит, с той игрой, которая была показана в Бёрнли, нет. Мы никуда не дойдем. На самом деле, вообще не нужно, я сейчас не думаю о том, куда мы дойдем и как мы дойдем. Дело в том, что мы должны с каждой игрой, мы должны видеть, что команда прибавляет. То есть должен быть рост. Мы должны видеть это глазами. У нас был какой-то рост, потом падение, потом рост, потом внутри игры начались падения. Поступательного движения вперед пока нет. Я очень надеюсь, что, может быть, оно наступит наконец. Потому что Олимпиакос – это как раз тот соперник, на котором нужно показать чуть больше, чем ты показал с Кристал Пэласом, и вынести его. Я не знаю, что будет. Если мы шаг за шагом будем улучшать игру свою, и мы это увидим, то, конечно, Портсмут мы пройдем в Кубке, это понятно, да? Олимпиакос мы обязаны пройти в Лиге Европы. Кто попадется дальше, я не знаю, но я не вижу ни одной команды в Лиге Европы, которую мы не можем пройти. Выше нас по фаворитизму стоит Манчестер Юнайтед, Интер и Севилья почему-то еще. Это вообще мне непонятно. Какая Севилья может быть выше английского клуба? Я не понимаю просто вот этой логики букмекерской. Так вот и Манчестер Юнайтед, и Севилья, и Интер – это абсолютно игры, которые Арсенал обязан проходить. Чем Манчестер Юнайтед сильнее Арсенала, я не пойму на сегодняшний день. Где это? Что? Мы вот видели матч в январе. Там был хоть один момент у Юнайтед? Я не вспомню. Ну, был, наверное, один, да?
Ну, где-то, да.
Магуайр, наверное, метров с 8, откуда он никогда никому не забивает. Интер – это итальянская команда. Я тут в этом году смотрю побольше чемпионата Италии, волею судеб. И более того, я тут был на римском дерби. Значит, у меня есть приятель, который сказал мне, что Лацио – это вообще суперклуб сейчас. Лацио вынес Ювентус. И вообще Лацио – это суперкоманда. И вообще ты посмотришь, вообще какой это уровень, вообще этот Лацио. Слушайте, я посмотрел на стадионе, когда смотришь, можно последить за отдельными игроками, там лучше картинка, чем по телевизору. Слушайте, я посмотрел, это тихий ужас просто, этот Лацио. Это тихий ужас, потому что в нападении вообще ничего. Ни одного момента за всю игру гол забили, потому что вратарь Рома привез, в свои ворота фактически запихал. Сзади организация, но как только быстрая игра против обороны Лацио, там развал идет немедленно, провалы по бокам, то есть, ну, команда, которая претендует на Скудетто, а она стоит выше Интера, да, сегодня там в первенстве, ее Арсенал не просто обязан проходить, он обязан ее выносить, так же, как был вынесен Наполи в прошлом году. Тоже кричали: Наполи, Санчелотти, это суперклуб! Он фаворит у букмекеров, Арсеналу ничего не светит. Что в результате оказалось? Так что Интер, Севилья, Манчестер Юнайтед, всех этих команд, конечно, самый серьезный соперник. Но я тоже не вижу, почему мы должны Манчестер Юнайтед гарантированно проигрывать. Вообще просто не понимаю. Так что Лига Европы, она наша больше, чем Кубок Англии. В Кубке Англии посложнее будет, конечно. А в Лиге Европы у Арсенала есть все шансы. Если Арсенал будет играть так, как с Бёрнли, этих шансов нет, понятно. Но если будет прибавление, и мы будем играть, например, так, как с Манчестер Юнайтед мы играли, или первый тайм с Челси, и это сможет быть распространено на игры сначала чемпионата, а потом и Лиги Европы, то в этом случае у Арсенала есть хорошие шансы выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу Чемпионов. На топ-4 шансов нет, их ноль. Это надо забыть. Все, этих шансов нет. А на победу в Лиге Европы шансы, конечно, есть. И если вдруг станет вопрос, что важнее, Кубок Англии или Лига Европы, Европы, если вдруг такой вопрос станет, будут какие-то игры рядом там, или кто-то будет в красной зоне по фитнесу, его надо поберечь, то, конечно, надо отдать приоритет Лиге Европы.
А, допустим, если мы вылетаем оттуда и оттуда, и у нас сезон, как вообще ударит по Арсеналу вообще отсутствие Еврокубков? Это... Вы считаете, это будет вообще хорошо подготовиться, допустим, да. Там, влететь в четверку? Там,
нет, я не вижу вообще никакой проблемы. Я просто напомню, что не так давно Челси занял 10-е место в одном из сезонов, а на следующий год стал чемпионом. Поэтому один проваленный сезон вообще ни о чем не говорит. Вопрос в том, как ты его используешь. Проваленный сезон имеет один плюс. У тебя нет никаких отвлечений в следующем году европейских. И шансов для того, чтобы выступить во внутреннем первенстве хорошо, у тебя больше. При условии, что у тебя есть хороший тренер, который видит, имеет футбольную философию, видит игру, которую он хочет поставить. При условии, что у тебя нормальный рекрутмент, то есть ты покупаешь нормальных игроков, плохих продаешь, хороших берешь. Если получается нехороший, ты его тоже отдаешь, а не ставишь его бесконечно в состав, говоря всему миру, что он хороший, когда он на самом деле никакой. Вот в этом случае, конечно, шансов выступить в следующем году хорошо больше, если ты не попадешь в европейские соревнования. Но Арсеналу нельзя этого делать. Сегодня думать о том, что надо все проиграть, а на следующий сезон подготовиться. Если вот это будет сделано, на следующий сезон ничего не будет. Потому что команда должна вырабатывать психологию победителя постоянно. Победы вскармливают победы, поражения вскармливают поражения. Если мы не будем выигрывать, если не будем выигрывать игры и потом турниры, то мы на следующий год ничего выиграем.
Кстати, тут в комментариях поправляют, говорят то, что, скорее всего, Аякс главный фаворит Лиги Европы. Что думаете?
Я предлагаю людям просто в букмекерскую контору сходить и посмотреть.
Хорошо, я вас
понял. Я ничего не думаю. То, что я читал, это было там 2 недели назад. Может быть, сегодня Аякс. Я видел 3 команды, которые выше Арсенала. Аякс, по-моему, наравне с Арсеналом. Ну, мне можно уж сходить посмотреть.
Ладно, а вы сказали то, что надо продавать Лаказетта. Давайте вернемся к тому, то, что и у Лаказетта, и у Абумиянга заканчиваются контракты через год, получается, летом следующего года.
Да.
И если продавать Лаказетта, а Абамиянг не подписывает контракт, вообще что Арсеналу? Это самые, наверное, 2 камня преткновения будет лет. Что Арсеналу делать?
Слушайте, ну, это простая, рабочая, абсолютно житейская ситуация, над которой надо думать сегодня. Существуют агенты у игроков, с которыми ведутся переговоры. Если игроки не хотят подписывать новые контракты, значит, они выставляются на продажу. Но это же очевидная вещь совершенно. Значит, они летом продаются, оба. Окей, я к Абамиянгу отлично отношусь. Он человек, который забивает голы нам. И у меня никаких вообще к нему вопросов особых нет. Даже несмотря на то, что он нам с Берлина порол. Но, тем не менее, если игрок хочет идти выигрывать там Лигу чемпионов или, там, допустим, чемпионат Италии, я не знаю, то мы ничего с этим сделать не можем. Мы же не можем ему предложить борьбу за Лигу чемпионов? Нет. Победу в чемпионате Англии можем сегодня предложить? Нет. Игрок хочет, значит, он уходит, мы должны выручить за него деньги, купить игрока, который будет нам подходить. Я не знаю, кого, но надо искать. Для этого существуют скауты, получающие бешеные деньги. Пускай они работают, в конце концов. Почему Тоттенхэм может найти нормального нападающего в Голландии, а мы нет? Что за проблема-то вообще? В мире, я не знаю, 10 тысяч нападающих. Займитесь вы поиском, наконец, нормальным. А не так, как, знаете, Манчестер Юнайтед, да, как взял Диона Игало из Китая в аренду? В последний день трансферного окна. Манчестер Юнайтед, тут клуб уровня Манчестер Юнайтед, взял Диона Игало. Но знаете, кого они рассматривали до этого? Они рассматривали Джошуа Кинга, Ислама Слимани и Дани Инкса.
Еще, по-моему, Эдисона Кавани, насколько я видел.
Ну, Кавани рассматривали все, но он никуда не шел, это все знали. Так я просто к тому, что это означает, что скаутская служба Манчестер Юнайтед не работает вообще просто. От слова «вообще». То есть они просто жрут свои деньги ни за что. Потому что уровень работы скаута Кинг, Одион Игало и Слимани, это, извините, все. Все. То есть это ты можешь в Весбромвиче работать на этом уровне, да? А в Манчестер Юнайтед или в Арсенале? Нет. Нет. Так что давайте пусть наши скауты работают. Почему мы должны работать за скаутов? Непонятно. Люди получают деньги, у людей есть базы эти бешеные. За эти базы заплачены клубам какие-то несусветные деньги совершенно. Работайте. Это работа скаутов. Пускай они работают. В конце концов, Меслентат был, когда у нас, он же нашел нам хороших игроков, правда?
Ну, кто-то сыграл, ну, кто-то выстрелил, кто-то, конечно...
Ну, кто? Ну, давайте. Лена хорошая покупка?
Лена самая отличная, наверное, самая
лучшая. Сократис хорошая покупка?
Для меня, наверное, 50-50, да.
Ну, нормальная в целом. Не провал, точно. Торейра хорошая покупка?
Торейра отличная покупка, да.
Ну, кого еще он там?
Ну, Гиндузи, если тоже...
Гиндузи за 6 миллионов тоже хорошая покупка, правда?
Если брать цену, то да, а так в целом...
Так у нас все трансферное окно при Меслентате. Было в два раза меньше потрачено денег, чем за одного Пепе заплатили в этом году. Да вот работа скаута, где она? Вот она. Вот. Всем хорошо, клубу хорошо, футбольной команде хорошо, всем хорошо, денег тратится меньше, игроки покупаются лучше. Пускай скауты работают, наконец.
Кстати, что думаете по поводу того, то, что постоянно Абамиянга ставят на фланг? Не стоит ли вообще изменить Артете этой странной идеи и уже начать его наигрывать в центре нападения? И вообще, почему так в последнее время аморфно у нас какая-то атакующая стадия? Потому что нет креатива никакого. Это да. Все-таки Азил в основном, если уж брать на него полную ответственность, или это больше полностью система не работает?
Я сейчас вам приведу такой пример. С Ливерпулем сравним. Мане, Салах и Фермино. У нас нет такого игрока, как Фермино, который связывает полузащиту, оборону с атакой. У нас такого игрока нет. Им должен быть Азил. Но он эту работу не выполняет. Я так понимаю, мыслилось, что Дани Сибалес сможет выполнять эту работу. Может быть. Мы этого не видим. Во-первых, он не играет. Во-вторых, он капризничает. То есть с ним, видимо, вопрос закрыт. То есть он в арсенале играть не будет. У нас такого игрока нет просто. Пепе эту роль выполнять не может. Но Нельсон с Виллоком не обсуждаются. Даже Гиндузи ее выполнять не может. У нас нет такого игрока, который может выполнять связующую роль. Из-за этого у нас мало креатива. Нам нужен такой игрок. У нас его нет. Нет, у нас он есть, это Азил мыслит. Но Сака тоже не сможет так играть. Сака сможет играть вингером, но он не сможет играть центральной связью. То есть вот Фермино вспоминаем и понимаем, кто нам нужен. У нас нет этого игрока, просто физически отсутствует. Из-за этого, я думаю, все это и крутится. То есть Артета в своей голове считает, что Азил там будет все это связывать. Азил иногда это связывает в игре, иногда, от случая к случаю. Но регулярно, конечно, нет. Так что тут у нас недокомплект просто, прямой недокомплект.
Тут такой вопрос интересный, только что появился в комментариях. Что все-таки к этому периоду времени думаете по составу? Не кажется ли вам, что данный состав даже хуже, чем был при Венгере, например, в 2015-2016 году?
По фамилиям имеется
в виду? Ну да, именно по фамилиям.
Да я уже так не помню фамилии, но всех. Но одного Санчеса достаточно, чтобы понять, что тот состав был сильнее. Потому что Санчес-то как раз был игроком, который сегодня нам бы решил очень много проблем. Я смотрел вчера, кстати говоря, матч. Сказал, чтобы уже больше Италии стал смотреть. Матч Удинезе-Интер, где Санчес вышел на замену и на пару с Лукаку решил игру. Так вот, я вас уверяю, что Санчес в том виде, в котором он вчера играл в Интере, он у нас был бы лучшим. Ну, одним из лучших. Так что проданный Санчес – это, в общем, такая мина длинного действия.
Ну да, проданный Санчес и контракт Азила, да, если вспоминать все полностью. Да.
В одно и то же время практически. В январе 2018 года, два года назад. Так что, да, наверное, команда 2018 года была посильнее. Я всю так вот не помню, думал, кто еще ушел-то, кроме Санчеса, из серьезных фамилий с тех пор. Ну, Артета сам, да, с 15-16 года ушел.
Из серьезных прям, ну...
Ну, тоже я сразу, Волкотт, что ли, так, Чемберлен...
И Бобби.
И Бобби, да, я не думаю, что это там игроки, которые... Между прочим, и Бобби сегодня тоже бы нам пригодился. Потому что я не думаю, что Иуобе хуже, чем Пепе, по большому счету. А 80 миллионов бы остались на другие покупки. Ну, не 80, сколько там за него вручили? 80 минус 35, значит, 45 бы осталось.
Ну, я бы не стал так категорично к Пепе. Первый сезон, посмотрим.
Хорошо, что... я не против, я не говорю, что его надо продать, там, избавиться. Но он не отесанный, его надо отесывать. Учить профессионализму, как поступают профессионалы в такой ситуации, в такой. А игра Пепе – это больше дворовый футбол, мне напоминает. Да? Взял мяч и пошел там одного, другого, третьего. Ну, на четвертом все закончилось.
Тут пишут в комментариях: Рэмси потери. Ну, зная ваши отношения...
Нет, так а вы посмотрите, как Рэмси в Ювентусе. Все сразу, все вопросы закрыты. Да это было ясно с самого начала.
Многие, кстати, считают, что он там отлично вписался в игру.
Конечно, да, только он не является игроком основного состава, выходит там на подмены в отдельных матчах, а выходит в основу где-то там, я видел в каких-то играх. Ну... Эмполи условный там еще кто-то.
Кстати, да, вот себя поймал на мысли, и тут еще в комментариях хороший вопрос задали. То, что Артета слишком сильно переигрывает вот этой толерантности и верой в молодых игроков. Как считаете, то, что... Слушайте, может, отказаться от этого лучше?
Ну... Я не знаю, смотрите. Ну, невозможно тренера ограничить в выборе инструментария. Вот вы приходите на работу, да, вам говорят, ты должен делать вот то-то и то-то. Но как ты будешь это делать? По большому счету, это твой вопрос. То есть ты должен на месте тренера делать так, чтобы команда собирала как можно больше очков. Будешь ты верить в молодых, будешь ты верить в старых, будешь ты играть 5-3-2 или 1-1-9, никого вообще по большому счету не интересует. Интересуют результаты. Даешь результаты, все правильно делаешь. Не даешь результаты, все делаешь неправильно. Артета результатов не дает, но времени очень мало. Если он считает, что вера в молодых его каким-то образом окупится, то мы должны это увидеть. Увидеть глазами, что молодые начали приносить реальную пользу команде. Не пас там из центра на фланг точный. А с чего там? Начинает сразу возбуждение. Во, какой пас он дал. А молодые должны решать какие-то игры. Мы должны это видеть. Пока этого ничего нет. За исключением Мартинелли. Я понимаю, вопрос-то не про Мартинелли, да?
Ну, Мартинелли-то все понятно. Ну, Сака. Да, Мартинелли и Сака, все понятно с ними.
Мартинелли и Сака, да, это два игрока, которые перспективны, то есть которые в состоянии будут при правильном подходе играть дальше хорошо. Это, да, совершенно очевидные и понятные вещи. Что касается там Уиллока, Нельсона, я считаю, что с ними ничего не будет. Что касается Гиндузи, то это большая проблема, связанная с тем, что у парня не на месте голова. И можно ли ее вправить или нет, я не знаю. Я же его не знаю лично. Если бы я его лично знал, я бы сказал, да, поддается он вправке или нет. Если нет, то это все. То его можно смело от него избавляться. Он молодой, его можно... Поскольку он теперь остался главным вредителем сзади, а играть связь связующего или плеймейкера он не может, значит, он может играть только бокс-ту-бокс или опорную зону. От этих игроков требуется как минимум прекратить привозы. Гиндузи этого не может. У него в крови эти привозы. Вы видите, у него язык тела говорит, что я тут весь на понтах, я сейчас тут этого обыграю, будучи последним. Можно с этим бороться или нет? Я не знаю. Если нет, то его надо продать. У него есть, да, хорошие качества, но вот эта история, она все перевесит в оконцовке. Так что, не знаю, ну, надо время дать ему, Артете, до конца сезона. Надо дать это время.
Ну, это понятно. А, кстати, что думаете по поводу Сибалиса? Почему такая непонятная, его он прямо садил на лавку, получается, слушайте, не дает шанса?
Слушайте, я не знаю. Сибалису 23 года. Он хочет играть за сборную Испании. Он не пробился в состав Реала, что более-менее понятно. Окей. Значит, Арсенал – это не Реал. Ты пришел в новый чемпионат, новую команду для того, чтобы доказывать, что ты хороший игрок, который заслуживает как минимум вызова в сборную Испании. Ну, а как максимум возврата Реал в качестве основного игрока. Потому что я вижу от Сибалиса, а у него задатки очень хорошие, но то, что он демонстрирует, это провал пока что. Его аренда в Арсенал – это его личный персональный провал. До Артеты это было уже личным провалом. Почему он сидит на лавке, я не знаю. Почему Артета его не отдал куда-то в другое место, хотя сам Сибали спросил Реал, чтобы мы нашли другой клуб. Артета сказал, что нет, пускай играет у нас. Я не знаю, может, он в нем что-то видит. Я абсолютно уверен, что Артета даст ему шансы при условии, что он будет нормально себя внутри вести. Мы же не знаем, может, там на тренировках что-то начинается, какие-то там занятия, а этот демонстративно их не делает. Мы же не можем этого знать, правда? Видеть не можем.
Я бы хотел добавить, не кажется ли, что Азил в роли такого пахана выставляется на эту позицию? Потому что номинальная позиция Сибалис – это именно позиция, где играет, ну, да, Азил.
Возможно, возможно. Я сказал, что мне отношения с Азилом не нравятся, то, что в Артете есть на сегодняшний день. Потому что это не помогает никому. И то, что его он не отдал в Катар, это очень плохой признак. Если все это правда, опять же, мы скажем, да, если все это правда. Мы не можем уж точно знать, правда это или нет, но если да, то это очень плохой признак. И это означает, что они с ним в каком-то смысле кореша, да, корешей типа не выгоняют. Но если тебе кореш ближе команды, то тогда, извини, работать ты не сможешь.
Хорошо, Иван, спасибо большое вам за подкаст.
Спасибо, Андрей, вам за приглашение.
Да. Всем спасибо, ребята, всем, кто слушал, всем пока.
Всего доброго.